Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Великобритания и Франция в борьбе за османское наследство 1918-1923 годы и на что похожа война». Во второй части передачи слушайте «Реформы в театральных вузах и музейный цех фарфора». Монография Александра Фомина «Война с продолжением. Великобритания и Франция в борьбе за османское наследство». Раскрыв ее, я переношусь в края, которые вызывают у российской аудитории совсем не военные ассоциации. В первую очередь речь шла о городе Адалия, Анталия. Итальянский военный корабль высадил десант в Адалии. Итальянские солдаты появились также в Мармарисе, Фетхио и Бодруме. Как они там оказались и чем это закончилось, надеюсь, расскажет Илья Смирнов.
Замечательное продолжение бессарабской темы и название «Война с продолжением» очень точное, просто провидческое. Александр Михайлович Фомин рассказывает нам о том, как по окончании Первой мировой войны победители, крупные хищники, такие как Англия, Франция, помаленьку выдвигавшиеся из-за спины старых колониальных империй Соединенные Штаты, дальше средние хищники, такие как Италия, ну и разные мелкие. И вот они все, отталкивая друг друга, рвали на части останки побежденной Османской империи. Выражаясь дипломатическим языком, окончательно решали восточный вопрос. Ллойд Джордж имел собственные представления о будущем Ближнего Востока. Эксперт британской делегации Тойнби, это тот самый историк, цитирую, «был свидетелем такой сцены. Премьер-министр, склонившись в своем кабинете над грудой бумаг, размышлял вслух. Месопотамия. Так, нефть, ирригация. Месопотамия должна быть наша. Палестина. Так, священная земля, сионизм. Палестина должна быть наша. Сирия. Что там в Сирии? Пусть ее Франция забирает». Еще в августе Ллойд Джордж говорил, что только Великобритания может во имя блага Европы оккупировать турецкие территории до окончательного решения США. «Мы не можем быть жандармами всего мира, но мы честно думали, что существовали другие державы, которые могли бы принять участие». Конец цитаты. Специально для граждан, склонных всерьез рассуждать о том, что со стороны Антанты вообще и Российской империи в частности, Первая мировая война была оборонительной, цитирую, «первым из тайных договоров, имевших отношение к разделу Османской империи, стало англо-франко-русское соглашение о передаче России Константинополя, Европейского берега проливов и Исмитского полуострова». Вот это важнейшие условия поставки русского пушечного мяса на рынок мировой войны. Но потом Россия, совершив революцию и опубликовав тайные договоры, вышла из числа акционеров этого рынка. А сюжет на турецких курортах в подробном изложении выглядит так. Приказ верховного комиссара в Константинополе Сфорца генералу Элия. Королевское правительство желает оккупировать Адалию, но союзникам нужны причины, стратегические или связанные с общественным порядком. В наших интересах получить запрос о нашем вмешательстве для охраны нарушенного общественного порядка. Королевское правительство желает, чтобы вы, если есть возможность, поскорее спровоцировали такой запрос. Если для этого не хватает необходимых инструментов, я мог бы послать в Адалию албанского бея, вызывающего мое доверие, который отправляется сегодня в Смирну на борту эсминца». Конец цитаты и дальше реализация. Итальянский военный корабль высадил десант в Адалии для поддержания общественного порядка, серьезно нарушенного последними событиями, в скобочках, взрыв бомбы вызвал много жертв в христианском квартале. В рамках общественного порядка Турция должна была фактически прекратить свое существование. Северский договор и трехстороннее соглашение о сферах влияния в Анатолии были по существу смертным приговором турецкому государству. Даже те из сохраненных за ним территорий, которые не входили ни в какую автономию, сферу влияния или зону проливов, попадали под полный контроль держав-победительниц посредством долговой кабалы и контроля над финансами. Опять же оговорим, что ни автор книги, ни рецензент не выступают апологетами Турции. Османская империя наряду с прочими несет полную ответственность за мировую бойню, конкретно за массовые убийства христиан на своей территории. И Кемаль Ататюрк, о котором дальше пойдет речь, не мой любимый герой, хотя бы потому, что его программа была замешана на национализме. Но в тот конкретный момент именно он оказался на своем месте. Я цитирую. «Ратификация договора вызывала большие трудности. Согласно турецкой конституции, сделать это мог только Меджлис. Но его созыв полностью исключался, так как было ясно, что ни один турок, сколько-нибудь привязанный к собственной стране, не проголосует за такой договор». Ну, можно было найти и непривязанных. Они подписали бы что угодно. И таки подписали. Но встретили неожиданное сопротивление в Анатолии со стороны популярного в народе военачальника, который почему-то не боялся. И что еще удивительнее, не продавался. Сначала его не принимали всерьез. Турецкое национальное движение во главе с Кемалем – ничто иное, как блеф. Но потом-то оказалось, что все серьезно. Я цитирую пострадавших и обманутых, можно сказать, в лучших чувствах международных ростовщиков. Иностранные кредиторы Турции потеряли со времени отделения Анатолии примерно 100 миллионов франков, из которых 70 миллионов должны были достаться французским держателям, и необходимо прекратить подобную ситуацию. Необходимо, чтобы Анатолия перестала большевизироваться. Конец цитаты. И как признавал Бриан, в этой новой войне, уже не за султана, а за собственную землю, турецкие солдаты храбры, преданы своей родине и отважно дерутся за каждый вершок земли.
Честно говоря, Илья, мне никогда не приходило в голову, чтобы Кемаль Ататюрк был большевик.
Нет, конечно, ему была ближе Великая Французская революция и, может быть, Петр I. Турция и Советская Россия, они были очень далеки идеологически и имели между собой серьезные территориальные проблемы, о которых речь чуть ниже. Но исторические обстоятельства их объединили. Советская помощь выручила Кемаля в критический момент обороны Анкары. Как показано в монографии, он замечательно умел лавировать между странами Антанты, играя на их противоречиях и сепаратные жадности, но при этом сохранял четкое осознание собственных интересов, независимую политическую волю. Вот американские планы строительства железных дорог, портов, фабрик, рудников – отлично, но анкарское правительство выдвигает жесткие условия возможных концессий. 50-процентное турецкое участие и наем только турецкого административного персонала.
Но я вижу, что действия происходят не только в Турции, еще в Сирии, Ираке и в Палестине.
Да, на территориях, которые как раз в это время становились Сирией, Ираком, Палестиной, Иорданией. А вот Курдистану не повезло. Могло бы появиться на карте и такое государство. Но не появилось. Это отдельная интересная тема. Я цитирую. На территории бывшей Османской империи предлагалось создать ряд национальных государств, каждое из которых могло по своему выбору пригласить иностранную державу, помощь которой оно хотело бы получить. Такая постановка вопроса была в духе времени, учитывая популярность лозунгов самоопределения. Территории малых государств и области, населенные национальными меньшинствами, могли сыграть значительную роль во внешнеполитических комбинациях. Конец цитаты. А арабские лидеры, выступившие в Первую мировую против своего сюзерена, турецкого султана, они ожидали определенного вознаграждения за свою помощь Антанте и были обнадежены англичанами. Но потом претензии на те же земли предъявили французы. И оказалось, что союз с Францией был слишком важен, чтобы жертвовать им ради арабского эмира. Куда более трагичной оказалась судьба армян, которым тоже было много чего наобещано в порядке компенсации их потерь. Но потом Армения оказалась на периферии интересов Антанты, в столкновении уже с новым турецким государством потерпела сокрушительное поражение. В результате, цитирую, «Дашнакское правительство в Ереване само смотрело на Советскую Россию не как на нового врага, а как на последнюю соломинку. Красная армия представлялась единственной силой, способный остановить турок». И отдельная тема – Греция. Ее с огромным трудом удалось втравить в Первую мировую войну на стороне Антанты из-за сопротивления короля Константина. Короля пришлось свергать. Но он сохранил популярность, и после войны создалась такая ситуация. Вот я цитирую. «Никольсон предлагал широкий выбор различных средств морального, то есть дипломатического, финансового, экономического и политического давления на Грецию с целью недопущения возвращения Константина или в качестве наказания за это. Кроу добавил к меморандуму Никольсона, что возвращение Константина неизбежно, но его правительство вынуждено будет продолжать политику Венизелоса ввиду полной зависимости Турции от западных держав». А политика состояла, например, в том, что Венизелос без колебаний согласился отправить две греческие дивизии в Одессу для усиления французского десанта. Как вы понимаете, у Греции были огромные основания для того, чтобы участвовать в нападении на Россию. А прав-то оказался Кроу, и при новом правительстве греческая армия продолжала выступать как орудие Антанты, уже против Турции. Ну, понимаете, большая война закончилась, пропагандистский туман развеивался, и существовали резонные опасения, что солдаты из Западной Европы, цитирую, «не согласятся сражаться, чтобы защитить интересы некоторых международных финансистов». Здесь-то и пригодились греческие солдаты. Воодушевленные на поход вглубь Анатолии призраками то ли Александра Македонского, то ли византийских императоров, они были разгромлены Кемалем, а расплачиваться пришлось греческому населению приморских городов.
А как-то Россия фигурирует в этих событиях? Я сейчас имею в виду не то, что она союзница Турции, а как-то еще.
Мы уже упоминали обстоятельства присоединения Армении к СССР. Вообще, Кавказ и Закавказье часто привлекали внимание политиков и военных, английских прежде всего, да и американских. Вот доклад Харбарда, цитирую, «давалась уничтожающая характеристика трем закавказским правительствам. Все они коррумпированы и существуют только за счет того, что осталось после развала России. Все они испытывают большевистское влияние, в особенности Грузия». В Закавказье, к тому же, самую неблагоприятную роль сыграло разделение некогда единой территории между тремя враждебными государствами. Британия желала видеть сильные независимые государства, отростки бывшей Российской империи на Кавказе. А вот большой друг России Керзон. «Каспийское море было в наших руках и стало базой морских операций против большевистских войск. Британские войска занимали весь Кавказ от Черного моря до Каспийского и являлись единственной гарантией мира между соперничающими народами – грузинами, армянами, татарами, русскими». В этом контексте можно сделать некоторые предположения о том, что ожидало бы Россию в случае победы белых генералов, опиравшихся на Антанту.
Давайте уточним, вы что, в принципе, против того, чтобы платить долги?
Нет, ну почему же? Это отдельная тема, но вкратце она формулируется так. Если я сейчас займу у вас 1000 рублей до следующего четверга, то в следующий четверг, конечно, обязан отдать эту 1000 рублей. Совершенно другое дело долги профессиональному ростовщику, который дает взаймы под проценты. С моей точки зрения, он ничем не отличается от карточного шулера. Правильно ли отнимать у ребенка фрукты и лекарства, чтобы заплатить прадедушкины долги шулеру? И даже не самого прадедушки, а кого-то, кто наделал долгов от его имени. Вот если кто считает, что правильно, это его нравственный выбор. Моя позиция другая, и не только моя. Если собрать всех философов, религиозных учителей, начиная с античности, которые смотрели на ростовщиков с презрением, может статься, наша компания будет авторитетнее, чем вся наука экономикс. Но вернемся к монографии Фомина. Для нее характерен дипломатический уклон. Конечно, хотелось бы побольше, собственно, о войне, о том, как были одержаны победы, поставившие дипломатов перед фактом. Но я понимаю, что нельзя объять необъятное. Некоторые сомнения вызывает тезис об идеализме президента Вильсона, потому что никакого особого идеализма из сообщаемых в книге фактов не следует. Идеалистами во внешнеполитических вопросах были все-таки несколько иные люди. Кто внимательно читал такого великого американского писателя, как Марк Твен, поймет, что я имею в виду. А «Война с продолжением» вроде бы книга сугубо историческая, но замечательно прочищает мозги и по поводу дипломатической морали, и по поводу того, что к советам людей, знакомых с обстановкой, прислушивались только тогда, когда эти советы соответствовали политической линии. И по поводу организаций, выступающих от имени человечества, вроде Лиги наций. И по поводу СМИ, которые за 90 лет тоже не стали вызывать больше доверия, пожалуй, даже наоборот. А в финале авторитетное мнение Ллойд Джорджа. Цитирую. «Народ, который не может защитить свои права и свободы, не тот народ, который может выжить в этом мире».
Монография Александра Фомина «Война с продолжением. Великобритания и Франция в борьбе за османское наследство» рецензировал Илья Смирнов. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Снова о войне, но о другой. В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит выставка «На что похожа война?». Она посвящена участникам советско-финской кампании 1939-40 годов. И рассматривала экспозицию Татьяна Вольцкая.
Входишь в музей, раздеваешься и, сжимая в руке гардеробный номерок, поднимаешься по черной лестнице на второй этаж, открываешь дверь и оказываешься в современном загородном доме. Вокруг то, что для европейца составляет привычную обстановку, а в России все еще принято называть евроремонтом. Но уже в приходе на вешалке рядом с обычными пальто и куртками военная шинель, а в зеркале отражаешься не ты, а молодые люди и девушки, некогда ушедшие на эту зимнюю войну. Вот только что в зеркале было твое отражение, и вдруг оно пропало, и возникло лицо коротко стриженного, явно крестьянского паренька, затем девушки, еще паренька, и ты замираешь и начинаешь гадать, а вернулись ли они домой. Кое-кто вернулся, это понимаешь, когда прислушиваешься к голосам, доносящимся из невидимого репродуктора.
Я помню, у меня сердце билось, как оно билось в моем горле. Я побежала домой, как только сил хватило. Уж такой был слышен гул. Хельсинки бомбили.
Вокруг зеркала фотографии, железнодорожные пути, мрачные вагоны, куда садятся молодые люди в шинелях с вещмешками. Кто-то стоит у распахнутых дверей и улыбается невидимому фотографу. Входишь в кухню, там пожилая женщина, манекен, мирно взбивает миксером тесто. На столе стоят тарелки, люди явно собираются обедать. Но донышки тарелок то и дело освещаются изображениями времен той войны, той еды, тех привалов. А в бревенчатом переходе из кухни в гостиную он один выпадает из общего евроремонта, имитируя избу или даже землянку. Так вот, в этом переходе время от времени содрогается потолок и слышится отчетливый грохот взрывов. О проекте «На что похожа война» говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Идея принадлежит сотрудникам музея города Мянту, где существует краеведческий музей, собственно говоря. И 2 года назад мы узнали о том, что в Мянту наши коллеги открыли выставку, посвященную Зимней войне. И предложили эту выставку по закрытии ее там в Мянту перевести в Питер. И наш музей через жизнь и поэзию Ахматовой связан с событиями Финской войны, потому что она эту войну переживала очень остро и не так, как это, естественно, было принято в советской пропаганде. Она прекрасно понимала захватнический характер этой войны, поэтому возникала перекличка. Выставка построена как воспоминание о войне современных людей. Условно говоря, финская пара, живущая в своем прекрасном финском доме, чрезвычайно устроенном и благоустроенном, которых не отпускает память о том, что было тогда в 39-40. Память не о последовательности военных действий, а совсем о другом. Что такое начало войны? Как это люди переживают? Что такое будни войны? Вот столовая, где накрытый к обеду стол, 4 тарелки, а на днище тарелок возникают, это прекрасно сделано, картины войны, солдаты, как они там едят, из чего едят, а что такое есть на войне, это как выглядит в блиндаже. И тогда в их сознании возникает вот этот блиндаж, это, пожалуй, единственный фрагмент в экспозиции, где вместо финского милого дома возникает вот такое вот солдатское военное блиндажное состояние. А в гостиной, где все очень хорошо, все очень мило, мы видим не только их семейную фотографию свадьбы, но уже свадьбы их внуков. Они все уже в другом измерении живут. Там в спальне лежит на кровати финский журнал с портретом Путина. Это 10-е, нулевые годы, так называемые. А там же муляж изображения хозяина дома, который разгадывает кроссворды, а слова ложатся все время, напоминающие название тех мест, где он, условно 70 лет назад сражался. Потому что человек так устроен, что вот память об этом никуда не уходит и не отпускает. А, например, в туалете потолок прозрачный из пластика, поднимаешь глаза наверх, а над тобой вот эти летящие самолеты, которые идут бомбить. И тут в туалете, в ванной тема страха смерти и мысли о смерти или самоубийства, потому что не вынести.
Действительно, война преследует по пятам идущего по дому. Это ветераны вспоминают то, что им пришлось пережить. Их голоса звучат в кухне, и в гостиной, и в спальне. Воспоминания очень разные. Кто-то уходил со слезами и тяжелым сердцем, а кто-то сам рвался на фронт добровольцем.
Мама горько плакала, когда я уходил на войну. Это было трудно просить разрешения у отца и матери отправиться на войну.
Нина Попова идет по финскому дому дальше.
А в спальне мысли о том и детям, как они возвращались потом в обычную жизнь. И в этом смысле это история про всех людей. В том, что вообще человек теряет и приобретает, ввергаясь в то, чтобы воевать с себе подобными сейчас.
Авторы проекта, художник Тарья Вяетенен и куратор Паули Сивенен, построили выставку как тотальную инсталляцию. Ни одной этикетки, ни одной витрины, условные герои, собирательный образ ветеранов зимней войны, супружеская пара Тойва и Люэли просто живут в своем доме, занимаются повседневными делами, но вчера буквально прорастает сквозь сегодня. Тот, кто приходит в дом, как в гости, может сесть в кресло и посмотреть видео, хронику тех лет. Видеоинсталляции, взрывы и ползущие по снегу автоматчики возникают неожиданно прямо на стенах.
Они очень хорошо это устроили. Они перед этим собирали воспоминания финских ветеранов. Их 144 человека. Каждая фотография есть, каждый рассказ записан. К открытию они привезли своих ветеранов, финская сторона. Мы собрали своих ветеранов, их было всего 4 человека. В литературном музее мы не способны были такую работу освоить. И сейчас на выставку приходят люди, которые рассказывают, у нас есть семейные письма этого времени, отца или деда, куда их деть, а куда их деть? Вот понимаете, вот этим контрастом отношения к памяти, исторической, человеческой, это все так не похоже на то, вот как мы живем, как это все устроено у нас. И это очень горестно, конечно. Кроме того, там же в спальне лежат, например, ксерокопии писем, которые найдены были в Финляндии. Это не отправленные письма, видимо, разбомбили самолет, что ли, одного из полков, которые так и остались лежать там, на этой финской земле, наших писем, советских солдат. Они перевели их с русского на финский.
О выставочном проекте «На что похожа война» Татьяна Вольская разговаривала с директором музея Ахматовой Ниной Поповой. На волнах радио «Свобода» вы слушаете «Российский час поверх барьеров». И мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Сотрудники правоохранительных органов избили активиста партии «Другая Россия» Матвея Крылова. Об этом сообщил представитель партии Александр Аверин. Аверин также подтвердил, что лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова отпустили из полиции, оформив протокол об административном нарушении. Активисты «Другой России» были задержаны в четверг в числе 54 человек в ходе несанкционированной акции «За свободу собраний» на Триумфальной площади в Москве. В Петербурге задержали около 100 участников несанкционированного шествия к Смольному, в том числе оппозиционных политиков Бориса Немцова и Илью Яшина и лидеров арт-группы «Война» Леонида Николаева и Олега Воротникова. К Николаеву не пустили адвоката. В Нижнем Новгороде акция в рамках стратегии 31 завершилась задержанием, по разным данным, от 10 до 15 человек. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмус не поддерживает предложение США и Великобритании о поставках оружия ливийским повстанцам, ведущим борьбу с режимом Муаммара Каддафи. Из Японии поступают сообщения о дальнейшем радиационном загрязнении морской воды в районе аварии. Немедленное расширение зоны эвакуации в окрестностях атомной электростанции, однако, не планируется. МИД России официально заявил сегодня о нормализации обстановки на популярных среди россиян египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх. По данным Ассоциации туроператоров России, первые авиарейсы на египетские курорты будут отправлены 2-3 апреля. Бывший советский диссидент Владимир Буковский обжаловал решение британского суда, отклонившего его ходатайство об аресте экс-президента СССР Михаила Горбачева. Буковский считает, что Горбачев должен понести ответственность за преступления, совершенные в годы его правления, в частности, во время подавления массовых выступлений в Баку, Тбилиси и Вильнюсе.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте: реформы в театральных вузах и музейный цех фарфора. В прошлом выпуске программы мы с Ильей Смирновым говорили о том, чем чревата реформа образования. Сегодня вернемся к этой теме, но на примере образования в театральных вузах. Очень неприятные новости поступают из Российской академии театрального искусства ГИТИСа. Если в силу вступит новый закон, то статус академии отменят, останутся только университеты или институты. Далее цитирую заведующего кафедрой зарубежного театра Алексея Вадимовича Барташевича. ГИТИСу грозит перспектива стать институтом, что в новой системе координации означает превращение вуза во что-то вроде техникума. Все, что делает ГИТИС действительно высшим учебным заведением, а в сущности давно сложившимся театральным университетом, единственной в мире школой, в которой готовят специалистов почти всех театральных профессий, все это ставится теперь под угрозу. Наиболее печально нововведение отразятся на театроведческой науке. Обучение театроведов вынуждено будет ограничиться первоначальной образовательной ступенью – бакалавриатом. Из-под ног академического театроведения выбивается опора. О том, чем грядущие перемены грозят подготовке режиссеров, лучше скажут сами ГИТИСовские педагоги, глубоко встревоженные происходящим. Последуем совету Алексея Барташевича и спросим, что происходит у заведующего кафедры режиссуры ГИТИС, художественного руководителя студии театрального искусства Сергея Жановача. Сразу оговорю, что по новому законопроекту режиссуре не смогут обучаться люди, у которых уже есть одно высшее образование. Правда, кажется, в случае ГИТИСа сделают исключение.
Ну, для меня самое грустное, что ты не владеешь информацией, что ничего не понятно. Все шумит, все что-то говорят, а до нас доходят только какие-то глупости, которые очевидны любому человеку, кто любит эту профессию, кто занимается. Понятно, что вся система бакалавра для творческих людей невозможна. Понятно, что Болонская система для творческих людей невозможна, что у нас есть специализация. Тогда нам отвечают, что хорошо бы быть как исключение. Опять ты тоже этого не понимаешь. Почему исключение, если эта система давала свои плоды и давала какие-то замечательные результаты? Почему нужно от этого отказываться? Что касается режиссеров, мне кажется, здесь никто не хочет вникать, никто не хочет вчувствоваться, как и то же самое в артистов балета, которым нужно идти в армию, как и в музыкальных дисциплинах. Непонятно, почему человек одним инструментом занимается всю сознательную жизнь. Ну что же тут не понять? И то же самое, мне кажется, в режиссуре. Не может человек после школы в 16 лет прийти на режиссерский факультет. Да, но он закончит факультет в 22 года. Ну разве можно представить человека в серьезном театре с большими мастерами, со сложными характерами, да, с цехами, с производством. Но каким мы будем получать специалистов? Режиссерское образование, практически люди со вторым образованием, это бывшие актеры, инженеры. Это профессия, которая не несет большого заработка, скажем это так, но как же он может еще платить очень большую сумму за обучение? Это мне непонятно. Вообще мне непонятно, почему страна стесняется образованных своих граждан. Она боится, что у человека будет два высших образования. Мне, наверное, надо гордиться, что у человека два высших образования. И, допустим, мне мое первое образование помогает в работе. И я знаю многих людей и режиссеры, которым помогает то, что первая профессия математик или инженер, или музыкант. Помогает, а не мешает. Мы все на этой стране все отдадим, все, что мы знаем, умеем и можем. Но почему же надо вот так вот все время считать то, что вкладывается в людей? Сейчас ясно, что театр, в общем-то, получается так, никому не интересен. И театральное образование становится никому не интересным. И театр превращается, как театральное образование, в досуг. часть развлечения. Все это, вот эти журналы, которые я листаю, «Досуг в Москве», «Афиша», мне это очень грустно, потому что рядом какие-то сауны, клубы, не буду их перечислять. Ты не понимаешь, куда действительно вечер пройти, где есть театры, где можно душу потренировать, а где можно просто отдохнуть. И тогда это досуг, тогда это не имеет отношения к искусству драматического театра. И когда это еще касается театральной школы, то это очень и очень грустно. Я не очень понимаю там отличия института, университета, но я понимаю, что есть такое понятие «наука театра». Если она не будет дышать, если она не будет развиваться, если не будет ассистентов-стажеров, аспирантов, то как же будет дальше развиваться институт? Потому что каждый день несется информация, которую ты не понимаешь. Я даже присутствовал на этом совещании, вот, но это настолько было некомпетентно и настолько это было грустно. И люди честно признавали, что они не понимают специфику ни музыкантов, ни хореографов, ни актеров, ни режиссеров, ни театроведов. Поэтому...
Это совещание было...
Это было в министерстве, да. Мне просто кажется, что надо встречаться. Если есть какие-то вопросы, ну почему не встретиться с педагогами ГИТИСа, Российской академии театрального искусства, или консерватории, или других, вот, просто сесть и поразговаривать, и потратить на это там 3-4 часа и прийти к какому-то общему знаменателю. Но почему-то возникает глупости. Одна смешнее другой. И какое-то ощущение, что нет какого-то диалога.
Правду говорят, что все время сокращают число бюджетных мест, и все больше и больше требуется брать платных студентов.
Я считаю, что это вообще катастрофа. Мне кажется, достижение нашей театральной школы, института, это бесплатное творческое образование. Когда будет страна жить в достатке, когда все ребята смогут оплачивать обучение, да, но пока это нереально. И кто сейчас оплачивает образование в творческих вузах? Те, кто не проходит конкурс на бесплатные места. Как правило, это люди, проигравшие конкурс. Там бывают какие-то ошибки, бывают заблуждения, и, может быть, там 4-5 человек действительно достойно учиться, да, такое бывает. Но в массе своей это люди с плохой дикцией, с плохим воображением, с внешними данными, достаточно ограниченными для сцены. И очень много есть очевидных вещей. Сейчас засилие этих людей в сериалах, засилие на телевидении, и теряются критерии. Может быть, это и должно быть платное образование, но когда богатая страна, когда у людей есть средства, чтобы позволить себе учиться. У нас, тем более на творческую работу, которая не так много, люди благодаря своей профессии могут в этой жизни заработать. Единицы, а те люди, которые просто работают, в российских театрах, режиссеры, артисты, сейчас живут все скромно. Угроза платного образования, к этому все идет. И это страшно. Если это произойдет, а это, наверное, произойдет, а страна не будет меняться, то будет катастрофа. Потеряем театр как часть культуры. Мы просто будем иметь досуг. Театр – это кафедра, с которой можно сделать много мира добра. И педагоги, ведь люди работают почти бесплатно, да? И только есть одна идея, затея, чтобы после нас театр был лучше, чем тот, который мы сами придумываем и делаем. Но, к сожалению, так все построено, что к театру отношение меняется в худшую сторону. И когда говорят о режиссерах, мне хочется посоветовать прийти на вступительные экзамены. Посмотрите, сколько просто заявлений на режиссуру приходит. Люди не хотят заниматься этой профессией. Хотят девочки, которые не зашли на актерский факультет, которым там 18-19 лет, которые не знают и не хотят знать ни про Мирхольда, ни про Крега, и кто им такой Гротовский, и чего, и никогда ничего не пробовали. Сейчас уничтожена самодеятельность, люди не могут даже где-то себе что-то попробовать сделать. Конечно, идут люди, которые уже 25, 26, 27 лет, это естественно, но они должны искать деньги на учебу. И не понимают, что их ждет в будущем, когда они закончат. Очень многих дети, тем более та стипендия, которую сегодня получают студенты творческого вуза, это даже 3 дня не прожить в Москве. Я помню, когда мы учились, Марина, у нас было 40 рублей, 50. Еще родители нам там 20-30 рублей подбрасывали. И на эти 80 рублей мы покупали книжки, мы ходили по театрам. Мы даже могли позволить себе купить даже билетик, чтобы просто не простоять где-то у стенки, а просто спокойно посмотреть спектакль, который тебе потом поможет в твоей жизни, в твоей профессии. Мы же забываем, что люди сейчас же все работают. Сейчас практически в творческих вузах уж точно мы становимся немножечко рабфаком. Почти все ребята трудятся. И режиссеры, актеры, где-то актерами подрабатывают, где-то в рекламах, где-то. И ты не можешь их осуждать, потому что для того, чтобы выживать. И обидно за тех, кто нас обучал, за тех, кем мы восхищаемся.
О тех же проблемах говорит ректор Щепкинского театрального училища Борис Николаевич Любимов. Правда, здесь ситуация иная, потому что в Щепке учатся только актеры. Но и она педагогов не радует.
Нам все время говорят, вот реформа образования, стандарты третьего поколения. Я понимаю необходимость реформ в тех случаях, когда в какой-то области человеческой деятельности есть очевидный провал. Ну, скажем, вот биатлон. Плохо у нас? Плохо. Надо менять что-то. Понимаю. Если бы нам сказали: братцы, вы в течение десятилетий выпускаете плохих актеров, плохих режиссеров, плохих художников, плохих музыкантов, никто этого не говорит. Когда я думаю о том, как Щукинское училище, Щепкинское училище, ГИТИС, МХАТ, в самые трудные годы, в конце 40-х, в 50-е годы, какое поколение великих актеров, сейчас их можно сказать без преувеличения, Евстигнеев, Леонов, Ефремов, Ульянов, Баталов, Тихонов, Яковлев, Олег Борисов, Луспекаев и так далее, делали это. Кто-нибудь нам сказал: братцы, вот это плохо, это недостойно русского театра, и мы сейчас будем вас по новой программе учить, чтобы вы стали какими-то другими актерами. Ведь любая реформа, она в конце, мы должны увидеть ту модель, к которому мы придем. Этого ничего нет, а система образования, в принципе, меняется. Она меняется снизу, она идет, конечно, от реформы среднего образования. На мой взгляд, неверно тестовая оценка знаний студента. Что сам по себе тест безвреден, пожалуйста, почему нет? Но когда это становится принципом, это глубоко неверно. Представьте себе человека с фантастической эрудицией Дмитрия Сергеевича Лихачева. Мог бы он стать победителем в игре «Как стать миллионером»? Люди, разгадывающие кроссворды, и люди, выдающиеся ученые, Лихачев, Аверинцев и так далее, это разные люди, они не играют в эти игры. Человек с тестовым мышлением совершенно не обязательно становится знатоком в этой области. Это другая совершенно специфика. Единый государственный экзамен. Я вижу, что студент приходит с пятеркой, а потом, когда он пишет мне служебную записку, не хочу сказать, что все были грамотные в 60-е годы, но грамотность уходит. Она, безусловно, уходит. И пока ЕГЭ с этим точно не справляется. Но самое главное, нет у нас пока того социального единого пространства, в котором может быть ЕГЭ. Если мне хотят сказать, что в тех или иных регионах учат одинаково с продвинутыми московскими или петербургскими гимназиями, это неправда. Значит, оценки, которые там получают по ЕГЭ, я им не верю. Когда мне говорят, что это борьба с коррупцией, которая есть в вузах, я хочу сказать: да, я знаю даже, что в вузах есть коррупция. Но посчитайте, сколько вузов и сколько школ. Мы просто эту коррупцию переносим в другое и гораздо более разветвленное звено. Очевидно это? По-моему, очевидно. Но в результате мы получаем тех людей, которые будут нам приходить с пятерками по некоторым существенным для нашего образования дисциплинам, которые, конечно, пятеркам или там 100, не будут 100, они будут на самом деле 60. По уровню 8, 9, 10 годов пока это так. Будет ли что-нибудь в этом смысле хорошо для нас в 2020 году, не знаю. Я надеюсь, что я в 2020 году уже не буду за это отвечать. Теперь дальше. Это, если говорить о том, с чем мы имеем дело. Среднее образование – это как бы экспертный совет, который отбирает нам. Но ведь пробили, слава тебе Господи, что у нас есть право на дополнительные испытания. На самом деле, по проекту этого не должно было быть. И косноязычные, не двигающиеся, не поющие должны прийти к нам с ЕГЭ с максимальными баллами. А Юрий Михайлович летом этого года должен посмотреть и сказать, что вот эта барышня, у нее 100 из 100, ну, значит, она будет играть Офелию. А вот эта талантливая девочка, которая 60 баллов, она Офелию уже никогда не сыграет.
К разговору присоединяется Юрий Мефодьевич Соломин.
Мы обманем все равно.
Конечно, Юрий Мефодьевич, да, конечно, обманем.
Возьмем талантливых.
Конечно, Юрий Мефодьевич, на самом деле, да, в том-то все и дело, что мы все время должны обманывать. То мы брали тех, которые не знают историю КПСС, но обманывали, что они знают.
Уже было такое, конечно. По баллам.
Конечно.
Уже было.
Конечно, мы все время обязаны придумывать, как
идти впереди, да, закон.
И сбоку, конечно, при том, что законы эти создают люди, которые, не воспитали ни одного ученика никогда в жизни, и, я смею вас уверить, что они никогда не были, не знаю, где находятся, ни литературный институт, ни где находится Суриковский, нигде, чем отличается Щука от Щепки и так далее, и так далее. Что обойдем, это безусловно. Марин, я вас знаю с первого курса, что называется. Мы же обходили и историю КПСС, и Диамат, и Истмат, и все что угодно. И брали и неталантливых людей, но брали и талантливых тоже. Почему вы всю жизнь должны вопреки, а не благодаря?
Я надеюсь, все-таки работа действительно идет. Общественность здесь возбудилась. Министр культуры Александр Авдеев, и спасибо ему большое, он в этом смысле на нашей стороне. Он понимает, что нельзя брать в 16 лет балетное училище. В спорте понятно, что к штанге можно и позже, даже нужно позже подойти. Но если человек не станет вовремя в фигурном катании на коньки или не станет там играть в теннис рано, в спорте большие достижения он не достигнет. Это отбито. Но считаю, что глубочайшая ошибка, это понятно уже и в Европе, так называемый болонский процесс. И в чем-чем, но в образовании вообще, а в художественном образовании в частности, мы уж точно, ну, не впереди, но в первых рядах планеты всей, братцы. Если бы я хотел, чтобы мой внук был пиратом, я бы его послал в Сомали. В Сомали пиратов учат лучше, чем у нас. Но если ты хочешь стать актером, ну право же, в Петербурге, в Москве, в любом вузе, не хочешь щепку, иди в ГИТИС, не хочешь ГИТИС, иди в Щукинское училище, в Амхат. Ну там тебя, там хорошо учат. Ну, правда. Ну, вот хотите узнать, что-то изменить, ради бога, посоветуйте с нами. Почему же это делается абсолютно без привлечения специалистов? Да коли, Господи. Что мы с этим справимся, я надеюсь, но это фаза бакалавр-магистр. Ну, я представляю себе, вот на одном курсе учатся Миша Казаков и Евгений Александрович Евстигнеев. Миша больше книжек читал, Евгений Александрович меньше. Значит, Евстигнеев у нас был бы бакалавром, а Миша был бы магистром. Ну так что ли? Ну в переводе на русский язык так. И смешно это, братцы, и довольно грустно по отношению, скажем, к актерским делам. Сейчас, слава богу, режиссерскому факультету вроде разрешают в порядке исключения брать со вторым образованием. Но это же существенно. Ну, бывают, конечно, единичные случаи. Но, конечно же, как много интересных, творческих людей идет на режиссерский факультет со вторым образованием. Если, так сказать, так бы, как сейчас, то, скажем, Сергей Васильевич не получил бы режиссерское образование, потому что у него было уже одно, и со вторым образованием ему работать нельзя было. Примеров этих нелепиц бесконечно. Поэтому сказать, что вот завтра в 2011 году Щепкинское училище закроет или там какой-то другой вуз, нет, конечно. Но то, что проблемы есть, и по опыту своему уже не очень короткой жизни, ты понимаешь, если тебе говорят, да нет, ребята, все у вас будет хорошо, а еще лучше, ты тут же начинаешь думать, о, значит, что-нибудь готовят. Поэтому жду, какая следующая бяка здесь будет, которую мы в совокупности будем, конечно, преодолевать.
О том, что происходит с образованием в высших театральных учебных заведениях, мы говорили с Сергеем Жиновачем и Борисом Любимовым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В день рождения русского предпринимателя Ивана Емельяновича Кузнецова, монополиста фарфорового производства на северо-западе России, в Великом Новгороде открылся музейный цех фарфора. В едином пространстве представлены элементы технологической линии по изготовлению фарфора, музеифицированного производства, коллекция новгородского фарфора из фондов музея, а также архивные документы и материалы. С подробностями Светлана Жохова.
Ворн – это помещение, где обжигается, проходит первый, второй обжиг фарфора, да, где фарфор закаляется. Действительно, настоящий горн, он и является вот такой формы и такого размера. Ну и несмотря на то, что мы музей, мы решили сделать музейный цех. Такой музейный цех мы увидели на заводе.
Обожженный кирпич, ощущение жара и огня, а рядом сверкающие фарфоровые изделия. Экскурсию для первых посетителей ведет лично директор Государственного музея художественной культуры Новгородской земли. Интерьер выполнен в форме горна. Специально для этого пришлось переоборудовать здание гаража. Своими впечатлениями делится автор художественного проекта Леонтий Озерников.
Мы хотели его сделать теплым сводом мастерства. И та несущая колонна в нашем воображении превратилась в культовую, в колонну поклонения, вещи, творчеству, синему небесному цвету. И вот эта терракота, исходная глина, земля превращается в некий вертикальный парящий символ творчества. То есть мы в горне, Мы на горе, мы совершенствуемся вместе с историей кузнецовского фарфора.
Илья Николаев, эксперт проектов Европейской комиссии, высказал мнение, что Новгород давно нуждался в новациях.
Она арт-экспозиция, она будет выбиваться точно не только, может быть, в Великом Новгороде, но и на Северо-Западе. И с нее может начаться какая-то новая история. Это новая тема для Новгорода, потому что это 18, 19, 20 век. Новгород не связывают с этими периодами истории. Новгород вообще всем известен в России. Его бренд «Древняя Русь» – это единственный общий бренд. Но этот бренд нуждается для Новгорода Великого в диверсификации. Основной поток туристов, он будет идти через объекты ЮНЕСКО, но очень большой поток – 20-30%, который будет уходить вот на такие объекты.
Илья Николаев убежден, что подобная интерактивность найдет своих почитателей.
Сейчас для любого города стоит вопрос, а люди эти будут оставаться в своем городе или будут уезжать? Вот такие объекты, они дают шанс вообще городам держаться и развиваться.
Экспозиция соединила в себе блистательное историческое прошлое кузнецовского фарфора с советским периодом. Синий кобальт стал визитной карточкой мастеров новгородской земли. Обо всем этом можно не только услышать на экскурсии, но и прочесть на сенсорных панелях, увидеть в глазок и даже потрогать.
Несмотря на то, что раньше фарфоровый завод располагался на месте, где было много глины, компоненты доставлялись из Великобритании, Голландии и многих других стран. Смешивалось, делались такие вот колбаски, которые называются ласково-валюшки. Они нарезались и из них уже лепились или отливались формы. Посмотрите разнообразие форм, попробуйте найти ручку от чайника, который, например, есть у вас дома, да? Или каждый в доме имеет чайник с горошком. Вот посмотрите, как делается этот горошек. Сверху паук, который закрывает белое пространство, а сверху аэрозолью наносится краска. То есть вот такой уникальный, интересный момент.
Первым толчком к созданию фарфорового цеха стала победа новгородского проекта «Синий кобальт уходит в музей» в финале грантового конкурса фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире», говорит ведущий координатор конкурса Инна Прилежаева.
В этом проекте есть удачное сочетание яркой поэтической такой идеи, значимости социальной для города, для места и способность автора и руководителя проекта правильно организовать работу команды, найти необходимые ресурсы для того, чтобы это осуществить. Потому что не всякая идея, в общем, находит свое качественное воплощение. Да? Полдела выиграть грант, а вот потом начинается самое трудное, потому что же надо делать.
Из 470 претендентов были отобраны 22 проекта победителя. О том, какие творческие идеи сейчас востребованы в России, можно узнать на сайте дневников проектов участников.
Конкурент по творческой идее и подвижности, собственно, команды, которые его реализуют, это из находки «Музей на роликах». У авторов проекта возникла идея построить экспозицию через образ колеса, где все мобильно, можно передвигать, все может шевелиться, да, можно составлять свои пазлы. Ну вот, скажем, проект «Наследили», это у нас был Владивосток, город, на который внезапно рухнули деньги к саммиту АТЭС на строительство и все прочее, да, он вдруг начал захлебываться в этих новостройках и совершенно стали исчезать вот эти маленькие островки исторических как бы построек. И они придумали сделать маршрут по историческим местам, по которым гулял Чехов. К этому они привлекли современных художников. Фактически паблик-арт проекты в каждой из ключевых исторических точек, да, был вот такой маршрут.
Отличительная черта современных музеев – выход за рамки своего экспозиционного пространства.
Музей выходит в город, музей начинает работать с индустриальным наследием, с музеификацией села. Вот у нас, например, бабушки из поселка Арамашево Свердловской области просто придумали сельский музей, потому что они поняли, что уходит культура вот этих предметов с арамашевской росписью. И они собрались, написали проект «Новая жизнь уральской росписи». После этого договорились с местным бизнесменом, который им передал музею одну из своих изб, и они сделали, собрав со всех вот эти вот предметы, еще сохранившиеся, они сделали очень хорошую экспозицию, на которую сейчас возят туристов автобусами. И целое село получило новую жизнь, потому что люди поняли, что можно работать, есть потребность сувениры изготавливать, другие какие-то там блины пекут, да, новая экономика.
Однако Новгородская область подобным взаимодействием бизнеса и культуры пока похвастаться не может. Аза Яковлева, главный конструктор завода «Пролетарский фарфор», который не работает уже несколько лет, вспоминает с грустью о былой славе.
Очень жалко. Я прихожу, допустим, на завод. Такое впечатление, что война началась, все бросили и убежали. Каждый раз я со слезами ухожу, потому что я 50 лет отработала на заводе. И те года, которые считаются застойными для страны, для нашего завода, это были годы расцвета. Вместе с расширением производства решалась социальная проблема. У нас построили дом культуры, новую школу, новый больничный комплекс. Я бы, конечно, хотела, чтобы возродилось производство. Пока еще живы те люди, которые знают секреты производства. То, что написано в учебнике, это одно, а то, что на практике, это совсем другое.
Много уникальных вещей, подаренных непосредственно художниками. Только в нашем музее можно увидеть синий кобальтовый сервиз, расписанный художником Мариной Виссарионовной Андреевой. Посмотрите, розовым, красным и желтым цветом. То есть вот такой уникальной формы и цвета вы не встретите нигде, потому что эта авторская роспись не пошла в производство и осталась просто у художника.
Но сотрудники музея пасовать перед трудностями не намерены и привлекают для реализации проекта музейного цеха все новые источники финансирования, рассказывает директор Государственного музея художественной и культуры Новгородской земли Юлия Коломыцева.
В рамках программы «Культура России» мы подали проект раздел экспозиции «Добрый дом» для слепых и слабовидящих детей. Это инсталляции, которые можно трогать руками на ощупь. Это аудиогиды, которые позволят слушать. Это интересные варианты объемных рельефных решений на стекле, тех предметов, которые находятся в витрине и не все могут их увидеть. Это этикетаж, то есть книги со шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом. То есть, да, такая идея есть, она поддержана Министерством культуры.
А главное, теперь каждый посетитель музея при желании сможет увести частичку новгородского богатства, расписав фарфоровую форму под чутким руководством мастера.
Мастер-классы у нас очень интересные. Мастер-классы по росписи, мастер-классы по использованию деколей. У нас интересные формы есть. Это и пасхальное яйцо, и колокольчик, и чайные пары, и тарелки. Любой сувенир нужно изготовить. Краски специально быстро сохнущие, упаковать в упаковочку специальную, поставить даже свое клеймо и забрать с собой на память о Великом Новгороде.
Но все это будет позже. А сейчас в помещении музея бьется посуда. На счастье.
Светлана Жохова рассказывала о музейном цехе фарфора в Великом Новгороде. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы в семье жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.